Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто готов прочитать вместе со своими детьми и программой «Серебряные нити» самые страшные главы из сказки Карла Колодио «Пиноккио». Это ведь действительно так, поскольку Пиноккио в роли осла оказался в цирке. Между прочим, очень многие наши дети мечтают об этом. Но на самом деле актерская жизнь, а уж, конечно же, жизнь цирковых актеров, на поверку оказывается куда сложнее.
Когда его привели в стойло, новый хозяин насыпал ему в кормушку соломы. Но Пиноккио, отведав этой пищи, немедленно выплюнул все обратно. Тогда хозяин ворча положил ему в кормушку сена, но и сена не понравилось начинающему ослу.
«Что ты и сена не жрешь?» — гневно воскликнул хозяин. «Можешь не сомневаться, дорогой ослик, что дурь я из тебя выбью!»
И чтобы образумить ослика, он ударил его бичом по ногам. Пиноккио заплакал и заревел от боли и сказал:
«И-а, я не могу переварить солому!»
«В таком случае жри сено», — ответил хозяин, который очень хорошо понимал ослинный диалект.
«И-а, от сена у меня болит живот!»
«Ты, кажется, думаешь, что я буду кормить такого осла, как ты, куриной печенкой и каплунами?» Еще пуще рассердился хозяин и снова вытянул его бичом.
После второго удара Пиноккио счел за благо промолчать и не произнес больше ни звука. Хозяин запер стойло, и Пиноккио остался один. А так как он давно уже не ел, то начал реветь от голода и при этом раскрывал свою пасть широко, как печь. Но не находя в своей кормушке ничего другого, он, наконец, начал старательно жевать сено и, хорошо разжевав, закрыл глаза и проглотил его.
«Сено — не такая уж плохая вещь», — сказал он затем сам себе, «но было бы лучше, гораздо лучше, если бы я продолжал учиться. Тогда бы я сегодня вместо сена ел краюху свежего хлеба и хороший кусок колбасы к тому же. Ох!»
Пока наша замечательная Галя читала этот фрагмент, я слушал и думал: если хозяина циркового ослика назвать современным словом «продюсер», то, в общем, все окажется чрезвычайно похоже. Поэтому с выражением, дорогие родители, читайте детям эту главу. Обратите внимание, в метафорах сказки во все эти беды Пиноккио попадает ровно потому, что не смог принять на себя ответственность. И теперь за то, что ему делать, что говорить, отвечает вовсе не он, а другие. Ну вот мы можем произнести, скажем, вот такое назидание.
«Милый Лёва, посмотри, что случилось с Пиноккио. Никто не хочет слушать и понимать его. Ни хозяин, купивший его для выступления в цирке, ни зрители цирка. Это очень важный урок. Если у человека нет своего мнения, то он начинает подражать всем окружающим, пытается им угодить. Но кто будет считаться с человеком, у которого нет своего мнения? Им будут помыкать, им будет приказывать, что делать, а он будет пытаться исполнять приказы других».
Став ослом, Пиноккио лишился своего «я». Стало быть, право говорить о себе. Он не выдержал, поддался подражанию. И как человек, как личность, он исчез. Разве что символ ослика, о котором мы говорили в прошлой передаче, оставляет ему надежду.
Проснувшись на следующее утро, он сразу же начал искать сено в кормушке, но ничего не нашел, ибо ночью сожрал все без остатка. Тогда он напихал себе полный рот резаной соломы.
Пережевывая эту пищу, он точно выяснил, что солома даже в отдаленной степени не напоминает миланскую рисовую бабку или неаполитанские макароны. «Терпение», — сказал он и продолжал жевать, — «если бы мое несчастье хотя бы могло послужить уроком всем непослушным и ленивым мальчишкам! Терпение! Терпение!»
«Терпение! Вот еще!» — крикнул хозяин, который как раз вошел в стойло. «Ты, наверное, думаешь, мой милый ослик, что я тебя купил только для того, чтобы ты мог жрать и пить. Я тебя купил за тем, чтобы ты работал. А я бы зарабатывал на тебя много денег. А ну-ка, пойдем со мной в цирк. Я тебя научу прыгать через обруч, пробивать головой бумажные бочки и танцевать вальс и польку на задних ногах».
Волей-неволей бедный Пиноккио должен был учиться всем этим премудростям. И в течение 3 месяцев он получил уроки и бесконечное множество ударов бичом по шкуре.
Ну, настоящий продюсер. Между прочим, перед тем, как выйти на арену, хозяин разместил объявление: сегодня вечером небывалое блестящее представление, участвует вся труппа. Выступление знаменитого осла по прозвищу «Звезда танца». Полное освещение и духовой оркестр.
Ослик Пиноккио был выведен на арену. Он был празднично одет. Его украшали новые уздечки из лакированной кожи, пряжки и подковы из меди. На ушах его висели 2 белые камелии. Грива была заплетена красными шелковыми ленточками в маленькие косички. Живот повязан серебристо-золотистым шарфом, а хвост перевит бархатными бантами амарантового и небесно-голубого цвета. Словом, это был ослик, в которого можно было влюбиться.
Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Well, I've crawled up to the hill. decide to go for a cruise. I'm gonna grab my razor and my suitcase, my toothbrush, my overcoat.
Я вот до сих пор не знаю участь актера, который мечтает такое количество наших мальчиков и девочек, или участь эстрадной звезды. Так ли завидно в человеческой жизни? Сколько профессионалов в конце концов оказывается лишь ослами, украшенными новой уздечкой из лакированной кожи, пряжками и подковами из латуни. Влюбиться-то в него, наверное, можно. Мне кажется, эти слова Колоде говорят о том, что влюбиться-то можно, но влюбляться не в кого. Под шкурой осла как бы не найти самого Пиноккио. Один сплошной его хозяин. А еще, когда оказываешься в роли осла с двумя белыми камелиями в ушах, гривой, заплетенной ленточками, и хвостом, перевитым бархатными бантами, тебе становится очень стыдно перед мамой. Потому что как-то это очень не совпадает с тем, о чем вы вместе с ней мечтали.
И когда он под бурю аплодисментов снова поднялся на ноги, он, разумеется, поднял также и голову и огляделся, и увидел в одной ложе красивую даму. На шее у нее висела тяжелая золотая цепь, а на цепи висел медальон. А на медальоне был портрет деревянного человечка. «Это мой портрет! Это сеньора фея!» — сказал себе Пиноккио. Он сразу узнал фею и, охваченный радостью, хотел позвать: «О, моя фея! О, моя фея!» Но вместо этих слов из глотки вырвался такой громкий и продолжительный рев, что все зрители, особенно дети, чуть не умерли со смеху. Директор ударил его рукояткой кнута по носу, чтобы дать ему понять, сколь неприлично реветь в присутствии публики. Бедный ослик вытянул язык и в течение чуть ли не 5 минут облизывал свою морду. Может быть, он думал таким путем смягчить боль. Но велико же было его удивление, когда он во второй раз, подняв голову, увидел, что ложа пуста и фея исчезла.
Я не знаю, самое страшное в этом или нет. Однако это очень страшно, когда мама видит тебя в роли осла, а ты понимаешь, что ты ее предал. Между прочим, это в прямом смысле порой сбивает с ног. Тебе очень больно, а хозяин цирка в это время говорит: «Уважаемые дамы и кавалеры, не буду вам рассказывать о тех бесконечных трудностях, с которыми я встретился во время дрессировки этого дикого осла, привыкшего скакать на свободе по полям и лесам. Чтобы выдрессировать этого четвероногого злодея, мне не раз приходилось прибегать к хлысту. Он зол и непослушен, но я сумел его усмирить. Смотрите на него и любуйтесь моим искусством».
Милый Лёва, если у человека нет собственного мнения, то и его самого как бы не существует. Хочешь нравиться всем? Тогда терпи то, что говорят тебе окружающие. Терпи их насмешки и издевательства. Исполняй их требования, даже если они наносят тебе ущерб. Не хочешь? Тогда придется найти в себе силы и терпение, чтобы, несмотря ни на что, оставаться собой. А это очень непросто.
А потом Пиноккио под выстрелы пистолета нужно было целовать хозяина ему в лицо. А потом ему надо было скакать через обруч. Но Пиноккио был так огорчен уходом прекрасной дамы, что потерял способность управлять своими четырьмя копытами. И нельзя понять, неужели это сама всезнающая, мудрая фея загоняет его в беду и унижение все глубже и глубже. А ведь похоже, что так и было. Потому что дальше следует совсем беспощадное.
Смелее, Пиноккио! Теперь вы покажете этим сеньорам, как прекрасно вы умеете прыгать через обручи!
Пиноккио попытался это сделать 2 или 3 раза, но всякий раз, оказавшись перед обручем, он не прыгал через него, а гораздо охотнее пробегал под ним. Наконец он прыгнул, но его задние ноги по несчастливой случайности зацепились за обруч, и он упал по другую сторону на землю, как мешок. Когда он снова встал на ноги, оказалось, что он охромел и только с большим трудом смог добраться до своего стойла.
«Пиноккио, мы хотим видеть ослика! Сюда, ослика!» — кричали дети в нижних рядах, полные жалости и сочувствия к маленькому животному.
Но в этот вечер они ослика больше не увидели. На следующее утро ветеринар осмотрел его и установил, что он останется хромым на всю жизнь.
И это предел. Для осла практически смерть, хотя он этого еще и не понимает. Предел по той простой причине, что хромой осел, в сущности, не нужен вообще никому. На следующее утро, лишенный сердца, хозяин цирка так сказал и велел конюху пойти и продать осла. И Пиноккио повели на площадь продавать. И сейчас же нашелся покупатель, который фактически купил осла за грош. И вот почему. Послушайте, что было дальше.
Сколько ты хочешь за хромого ослика?
20 лир. Я даю тебе 1 лиру. Не думай, что мне нужен этот осел. Мне нужна только его шкура. У него такая красивая крепкая шкура, что я хочу сделать из нее барабан для деревенского оркестра.
Можете себе представить, что почувствовал Пиноккио, когда услышал, что станет барабаном?
Так или иначе, покупатель уплатил 1 лиру и сразу же повел ослика к берегу моря. Там он повесил ему на шею большой камень, привязал к его ноге веревку, другой конец которой остался у него в руке, и неожиданным сильным толчком спихнул ослика в воду. Пиноккио с громадным камнем на шее незамедлительно погрузился на самое дно, а покупатель, по-прежнему крепко держа в руке веревку, сел на скалу и стал терпеливо ждать, пока ослик утонет, чтобы затем снять с него шкуру.
Murder in the graveyard! Murder!
Been a fight. Murder in the graveyard, what he's lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Huh. Murder in the graveyard, there must have been a fight. Murder in the graveyard, red with blood. Murder in the graveyard, a terrible thud. Murder in the graveyard, a hand in the mud. Murder in the graveyard, a drunk from the pub. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard.
on a tombstone, a chopped off head. Murder in the graveyard, a convenient spot.
Put him all together and sling him in the pot.
Tombstone with a bursting head. Police officer said,
I think he's dead.
Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. The monster bigger find. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, a terrible fight. Murder in the graveyard, bodies lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard, must have been a fine. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard.
Алексей Толстой даже в своем сокращенном переводе этих сцен напрочь отказался от этих издевательств над ребенком. Однако, мне кажется, очень важно, чтобы они звучали, и чтобы и ребенок искренне сочувствовал Пиноккио и вместе с ним побывал в ослиной шкуре. Я всегда советую родителям поступать наоборот. И во время чтения этих сцен спрашивать, как бы ты чувствовал, или как бы ты чувствовала себя на месте Пиноккио. Поскольку в некотором смысле нашему с вами ребенку, когда он подрастет, пусть в переносном значении, но не раз придется оказаться на месте Пиноккио в ослиной шкуре. Мир будет унижать его. Он должен найти в себе какой-то способ не сломаться. И вот эту прививку на прочность могут дать только прочувствованные вместе с родителями переживания сказки. Весь этот страх потом забудется, ведь сказка-то кончится хорошо, но то она и сказка. А вот это ощущение, что эти переживания знакомы, в общем, не так страшны, и то, что их можно преодолеть, оно останется. И только это по-настоящему важно. Ну, можно, конечно, произнести и какое-нибудь назидание.
Милый Лёва, самое обидное заключается в том, что если человек будет неправильно выполнять приказы, не так плясать под чужую дудку, а тем более, если он по каким-то своим причинам, например, из-за болезни, не сможет угодить своим зрителям, то станет никому не нужен. Когда человек придает свое мнение ради того, чтобы нравиться всем, он становится цирковым осликом, а цирковой ослик со сломанными ногами – шкуркой для барабана.
Смотрите, сначала Пиноккио выбрал попытку отстаивать свое мнение и не нравится одноклассник. А потом он решил как бы следовать за толпой. Он им позавидовал и изменил свое мнение, и теперь вынужден нравиться всем. Вот ведь какова цена своего мнения и собственных обещаний. Вокруг всей этой ситуации существует и множество назиданий для взрослых. Георгий Гурджиев, мистик, духовный учитель, актер и шарлатан, человек, обожавший рассказывать сказки в своем основанном в 1920 году во Франции Фонтенбло Институте гармонического развития человека учил четырем главным правилам человеческой жизни. О них, кстати говоря, рассказал знаменитый бунтарь Тимоти Лири, который учился в конце 20-х годов в этом институте. Вот эти правила. Первое. Никогда не делай чего-то только потому, что это делают другие люди. Второе. Никогда не пытайся думать так же, как думают другие люди. Третье. Пытайся добраться до сути событий, от которых остальные люди отмахиваются, как от таинственных или загадочных. Наконец, четвертое. Доверяй только собственному видению мира, а не тому, как видят его другие. Но учись и собственному мнению доверять ненадолго. Учись убивать собственное мнение и рождать его вновь. Между прочим, одна из основных идей учений Гурджиева говорит о том, что у человека есть способ избегнуть индивидуальной смерти или смерти индивидуальности. Этот способ состоит в признании возможности постоянной смерти и следующих за ним новых и новых рождений человеческого «я». Обратите внимание, за время нашей сказки Пиноккио совершает ошибку, в результате и умирает, чувствуя себя виноватым, и упорно рождается вновь. Такая позиция в жизни, считал Гурджиев, дает человеку ощутить скрытое ядро своего «я», которое невозможно никак определить словами. Уловить его. Тот человек, который ошибался, умирает, как с дерева опадают листья. С него опадают ошибки. И он вновь приходит в жизнь. Мы можем в жизни ошибаться. Каждая серьезная ошибка – это маленькая смерть, за которой в обязательном порядке следуют страдания. За ней новое рождение. Если человек научится чувствовать, как он обмирает, умирает и рождается вновь, тогда ему не будет страшна смерть физического тела. Он будет знать этот процесс. Если бы я не знал, что книжка Карла Колоди вышла все-таки за 26 лет до того, как возник институт Фонтенбло, я бы подумал, что Колоди пытается обучить кого-то по Гурджиеву. У Гарсиа Лорки есть строфа: встреча с маленькой смертью, на которую Иосиф Бродский когда-то ответил тремя строчками под названием «Критерии». Маленькая смерть собаки, маленькая смерть птицы, нормальные размеры человеческой смерти. Конец цитаты. Нужно бояться маленьких смертей, говорит Колоди. Не нужно бояться следующих за ними страданий. Пока у человека все хорошо. Смотрите, Пиноккио побеждает друзей в споре. Пиноккио возвращается домой, и мама ему обещает то, о чем он мечтал. А мама, в отличие от него, держит обещание. У него все хорошо. И тогда, только тогда он поддается соблазну поездки на остров развлечений. Когда у человека все хорошо, он ничему не учится. Человек хочет учиться и что-то менять в своей жизни только когда ему плохо, когда он страдает. если он не чувствует, что что-то у него в жизни не так, то никакого стимула для изменений нет. Мама все простила, совсем согласилась, все хорошо. Почему бы не отправиться с ребятами на остров развлечений? И, скорее всего, мне пообещай ему, фея, что завтра придут друзья, и в праздничной обстановке все самое главное его желание сбудется, он станет человеком. Он бы ведь и не уехал на остров развлечений. Он бы старался заслужить. А вот когда ему стало плохо, вот тогда, вот здесь есть шанс, что Пиноккио изменится. что же произошло дальше? Дальше прошло около часа. И крестьянин подумал: ну теперь-то осел уж точно издох.
И он начал тянуть веревку. И он тянул, и тянул, и тянул, и тянул. И как вы думаете, что наконец показалось на поверхности воды? На поверхности воды показался вместо мертвого ослика живой деревянный человечек, который вертелся и извивался, как уголь. Когда несчастный покупатель увидел деревянного человечка, он подумал, что грезит. Оцепенел, рот его широко открылся, а глаза полезли на лоб. Когда же он немного опомнился, он сказал, всхлипывая и заикаясь: «А где ослик, которого я бросил в море?»
«Этот ослик я!» – смеясь ответил деревянный человечек.
«Ты?»
«Я!»
«Ах ты, мошенник! Ты смеешься надо мной, что ли?»
«Я смеюсь над вами? Ничего подобного, папаша! Я говорю совершенно серьезно!»
«Но каким образом? Ты только недавно был осликом, а затем в воде превратился в деревянного человечка?»
«Вероятно, это следствие влияния морской воды. Море любит пошутить».
Что же произошло? Осел умер. Его внутренняя сущность, Пиноккио, осталась жива. Смотрите, веревка крестьянина, отправившая Пиноккио на смерть, оказалась пуповиной его нового рождения, а он оказался в родовой среде, внутри гигантской матки, которая способна принести человеку изменения. И вновь воскрес со своими шуточками и прибауточками на устах. Его очередной крест привел к очередному рождению. Мвуеци, лунный человек, герой мифологии маори, был точно так же, как Пиноккио, отрезан как якорь, и тогда всплыл со дна мирового океана или воспарил к миру для бодрствующего сознания. Пиноккио страдал, он научился осознавать чего-то в жизни, и поэтому сейчас на наших глазах рождается вновь. И, между прочим, этому крестьянину, как бы вспоминая сам себя и восстанавливая всю свою историю, Пиноккио, как это положено, перед смертью или после смерти, ее поведает. Он расскажет, что быть деревянным человечком очень скучно, что его ожидало счастье сделаться настоящим мальчиком, что он наслушался про страну дураков, убежал из дома и попал в беду. Потом превратился в осла с длинными ушами и с хвостом. Потом их повели продавать. Потом его купил директор цирка и сделал из него знаменитого танцора и гимнаста. Но, прыгая через обручи, я зашиб ногу. Тогда директор послал меня продавать, и вы купили. Крестьянин ничего этого не понимал по той простой причине, на что он думал только о потраченных им сольда. И главное, ведь неизвестно, где же теперь брать шкуру для барабана. Людей вообще не очень интересуют чудеса, которые происходят прямо на их глазах. Вот шкура для барабана или 20 сольда всегда гораздо важнее. Как-то каких-то там говорящих деревянных кукол мы действительно не склонны ожидать. «Ну что ж, — спросит крестьянин, — на этом что, кончается твоя история?» А Пиноккио ему ответит:
«Нет, — ответил деревянный человечек, — мне осталось добавить несколько слов. Купив меня, вы привели меня сюда, привязали весьма человеколюбиво тяжелый камень мне на шею и бросили в море. Такое человеколюбие делает вам большую честь, и я буду вам вечно благодарен за это. Впрочем, дорогой папаша, вы на сей раз не взяли в расчет фею».
«Какую такую фею?»
«Это моя мать. Она такая же, как все хорошие матери,
которые любят своих детей, никогда не теряют их из виду, выручают из любой беды, даже в том случае, если эти дети своим неразумием и дурным поведением в сущности заслуживают быть брошенными на произвол судьбы. Когда добрая фея увидела, что я начинаю тонуть, она немедленно послала целую стаю рыб, которые сочли меня совершенно дохлым ослом и начали меня пожирать. И какие огромные куски они отхватывали! Я никогда не думал, что рыбы еще прожорливее, чем маленькие мальчики. Они съели мою морду, мою шею и гриву, мою кожу на ногах, мою шкуру на спине. И нашлась даже одна отзывчивая маленькая рыбка, которая сочла возможным сожрать мой хвост.
И вот об этом-то пожирании ослиного тела, его загадках и тайнах мы с вами поговорим в следующей передаче «Спокойной ночи».
Tonight I'm downhearted, for though we have parted, I love you and I always will. And while I'm so lonely, I'm writing you only to see if you care for me still. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?